направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте, дорогие друзья. Уже до Нового года остается несколько дней, до 2025 года, а значит, мы будем сегодня подводить сердечно-сосудистый итог этого года. Кто, как, чего, зачем и почему. Ну, конечно же, будем много говорить о профилактике, о диагностике, о лечении этих заболеваний. Их много, они молодеют, все молодеет сейчас почему-то, потому что неправильный образ жизни, расслабляемся, ничего не хотим делать, спортом заниматься не хотим, и курение алкоголя, впереди еще праздники, там такая будет нагрузка на организм, мама, не горюй. Вот сегодня мы по этому поводу тоже будем говорить. Сразу представляю нашего гостя. У нас в студии главный врач научно-клинического центра номер один РНЦХ имени Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Пришел к нам в хорошем настроении. Или еще уже испортили кто-то?
Нет, всегда в хорошем боевом настроении.
Это добрый шикарно, вечер, Наталья. Это шикарно.
Здравствуйте, радиослушатели и всех тех, кто к нам присоединился.
Да. Координаты эфира. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для ваших сообщений. Общение «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Пишите, звоните, слушайте, смотрите. Ну что, а мы начнем вообще со статистики же, да? Кто там чаще у нас? Мужчины, женщины, сердечно-сосудистыми. Какие у нас самые топовые заболевания? Не хотелось бы так говорить, но так оно и есть.
Ну, к сожалению или к счастью, жизнь продолжается, но, тем не менее, статистика так или иначе, она, в общем, не меняется за последние десятилетия. Я не побоюсь этого слова сказать. Так же, как у нас на первом месте, далеко на первом месте, скажем, далеко в отрыве по причине летальности, что в России, что в мире лидирует сердечно-сосудистые заболевания, также, в общем, наверное, далеко на первом месте, к сожалению, среди причин сердечно-сосудистых заболеваний идет пресловутый атеросклероз, системы хроническая. Заболевание, которое обусловлено многими факторами, начиная, может быть, с какими-то генетическими нарушениями липидного обмена и заканчивая нашими пресловутыми вредными привычками, которые так или иначе усугубляют течение. У кого его не было, оно начинается, у кого оно было, оно усугубляется и так далее, и так далее. Поэтому атеросклероз – это, что называется, number one сейчас. Также есть ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия – то есть систематическое хроническое повышение артериального давления в покое у людей. Есть пороки сердца, приобретенные какие-то врожденные. Есть миокардиты, есть эндокардиты и прочие заболевания сердца. Но это уже там какие-то...
Воспалительного характера в том числе, да?
Воспалительный, вторичный, воспалительный характер. Угу. Вот, но вот атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия – это, ну, так условно, тройка лидеров.
Сейчас. А вот эта тройка лидеров, теперь уже все помолодевшие тройка лидеров, точнее, кто ими обладает. То есть уже 35+, мы даже говорили, 30+ инфаркт, уже, да, приезжает, общем, пожалуйста, с каким-то жутким
осложнением. Даже не удивляемся, да, когда есть пациенты 30-летнего возраста, которые уже приезжают к нам с болями в сердце и верифицируются какие-то ишемические нарушения. Вот, и, к сожалению, опять-таки, возвращаясь к статистике, к неумолимой, сейчас медицина, она, в общем, доказательная вся, не устаю повторять, многочисленные исследования, рандомизированные по всему миру, и в том числе отечественные, говорят о том, что даже бессимптомные какие-то состояния у людей, да, если при диагностике мы можем найти там уже изменения в сосудах сердца, например.
Вот тебе раз.
То есть, да, пока люди ходят, не знают, но тем не менее, там до половины из них уже имеет какие-то изменения. Это не говорит о том, что нужно что-то делать, например, с сосудами сердца. Это говорит о том, что, ну, они есть, и нужно как минимум задуматься, почему они есть, и что делать, чтобы, скажем, не усугублять состояние, которое бы, скажем так, нас в дальнейшем сподвигло на какие-то активные хирургические и другие действия.
А еще вообще какие факторы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям? Что-то добавляется, либо это золотой стандарт, о котором мы всегда говорим, неправильный образ жизни, а вот сейчас новогодние каникулы, будет совсем неправильный образ жизни, поэтому вы, врачи, особенно главные врачи, я понимаю, что вы вообще с телефоном, наверное, живете круглые сутки приклеенным к уху.
Да.
И вообще все вот это происходит, ну и скоромощные больницы, это же в таком состоянии, инфаркты, инсульты, обострения какие-то.
Да, ну усугубление, скажем, состояния у людей и пациентов, я уже через равно, наверное, да, говорю,
да.
В новогодние праздники или предновогодние праздники, в общем, они обоснованы, если интересно, мы можем поговорить об этом и сейчас, или отдельно. А что касается причин возникновения, да, то есть, ну, как бы их можно разделить на, скажем, как данность, условно, да, мы понимаем, что, ну, например, тому же самому атеросклерозу подвержены больше женщины, чем мужчины, да, то есть мы никак не можем повлиять.
А почему?
Обмен веществ разный, гормональный фон разный, смена гормонального фона и так далее. Мы можем говорить, что, допустим, и другие причины, это, скажем так, обратимые. Да? Это те вещи, вот, о которых мы неустанно говорим, те вещи, которые, скажем так, на которые должны обратить внимание все люди и, соответственно, максимально нивелировать их воздействие и, соответственно, ну, каким-то образом провести такую профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Пресловутое курение, которое, наверное, в последнее время уменьшилось, табакокурение, но, к сожалению, потому что увеличилось, скажем, альтернативное курение, это электронные сигареты, вейпы и так далее.
А это лучше ли?
Это гораздо хуже, это, к сожалению, гораздо распространеннее. И сейчас, в последнее время, и Госдума, и медики стараются уделять этому больше внимания, как-то накладывать больше ограничений. Вот где-то уже далеко это приравнено, да, то есть в каких-то общественных местах, там, в самолетах, аэропортах и так далее, уже непосредственно говорят, что курить сигареты и там электронные в том числе. Вот, но в то же время мы понимаем, что, допустим, на улице чаще мы видим молодежь, которая идет и, не знаю, вейпит, да, как это слово сказать, чем курить сигареты. Но, тем не менее, все равно продолжают, скажем так, дымить, так или иначе, или парить очень многие, очень многие. Тенденция и статистика неутешительная. А это алкоголизм, да, в общем, наверное, я так скажу, прием алкоголя, да, потому что, еще раз повторюсь, ну, мы должны все-таки достаточно жесткую позицию занимать, во всяком случае, я и так занимаю. Не бывает безопасных доз алкоголя, любая дозировка, она, в общем, несет в себе вред в той или иной степени, и употребляя алкоголь, ну, мы как бы должны понимать и знать последствия этого. Поэтому где-то в голове иметь мотивацию какую-то, да, делать это или не делать, или отказываться от этого. Поэтому алкоголь, он, в общем, вреден с точки зрения интоксикации организма и последовательного влияния на обменные вещества, на обмен веществ, на работу очень многих органов. Ну, это, в общем-то, как яд, да, который циркулирует в крови. И помимо этого он способствует, скажем так, развитию каких-то других осложнений, начиная там с работы органов, ожирения, диабета и так далее, и так далее. Вот. Ну, скажем так, вот эти два момента я бы вот обособил.
Да.
Это малоподвижный образ жизни, это ожирение, да, которое, в общем, тоже нас так или иначе, скажем, сопровождает в нашей обыденной жизни, потому что сейчас, ну, жизнь непростая, люди хотят успеть сделать большее, да, соответственно, это влечет за собой какие-то и эмоциональные нервные напряжения, и потом заедание этих эмоциональных нервных напряжений. Это ведет за собой, скажем так, какие-то перекусы постоянно на рабочем месте, да, то есть не отрываясь от работы. Соответственно, мы понимаем, что неконтролируемый прием пищи идет, и, собственно, калораж там зашкаливает. Вот. сюда же можно отнести какой-то малоподвижный образ жизни, да, городская наша жизнь, там, квартира, машина, работа, машина, квартира, условно.
Да.
Вот, поэтому 50 на 50, что называется, да, есть факторы неизменимые, на которые мы, к сожалению, сильно не можем повлиять, но есть добрая половина факторов, на которые мы можем и должны повлиять в обязательном порядке. Тем более, если мы говорим вот о новогодних праздниках, да, это да. Дни, когда, скажем так, мы предновогодние, вот эта суета, когда мы на износ, что называется, работаем, пытаемся сделать, чтобы все было хорошо, как-то подготовиться и так далее. Параллельно с этим у нас начинается бесконечная череда поздравлений, каких-то корпоративов новогодних, да, что они выходные, предвыходные, мы то на одном корпоративе, то на другом, и так далее, и так далее. Мы уже здесь начинаем, скажем так, нарушать, что называется, наш обыденный ритм жизни, наш этикет питания, да, наш, скажем так, погрешности в диете и, скажем так, в приеме того же самого
алкоголя. Это сплошная погрешность у нас
получается. Сплошная погрешность, да.
Без перерыва до 10, 11, 12, 13, 14 января.
Совершенно справедливо, да. И параллельно вот эти новогодние праздники, которые, в общем, каждый раз нам дают в таком большом количестве, но, тем не менее, к сожалению, пока, наверное, каждый считает необходимостью прожить эти дни, что называется, по полной, да, то есть если
за
мы едим...
За весь 2024 год оторваться, да?
Да, все верно, да, что если помимо того, что вот эти бесконечное количество салатов в холодильнике, которые нужно обязательно доесть,
конечно.
Нельзя их выбрасывать, нужно доесть, хотя выбросить потом килограммы, которые накоплены, соответственно, это гораздо сложнее, но тем не менее здесь и сейчас принимается решение ездить, что называется, до Талова. Вот это, скажем так, застолье, да. А потом хотелось бы отметить отдельно ситуацию с употреблением алкоголя. Опять-таки мы тут пьем, как будто в последний раз. Обязательно нужно допить, выпить, и, собственно, потом восстановимся, потом мы, скажем так, проведем детоксикацию какую-то, потом. Хотя потом это бывает, в общем, гораздо-гораздо тяжелее. Мы об этом...
И в реанимации, в том числе.
В том числе в реанимации, да.
Детоксикация.
Ну и отдельно вот можно сказать или нужно сказать о том травматизме, который, в общем, нас преследует в эти новогодние и предновогодние дни. Это начиная с того, что, скажем так, алкоголь нас делает смелыми, да, смотри, как я могу, смотри, как надо. И заканчивая, ну, сам по себе, зимний период, гололед и так далее, мы падаем... Петарды, которые постоянно, скажем...
Сейчас вообще какие-то опасные, вообще, ну, везде информация, ну, много разной такой страшной, на самом деле, информации. Вообще лучше не связываться с этим.
Да, рынок перенасыщен предложениями, да, доступность, доставки и так далее в один клик, поэтому привозят непонятно что, непонятно для чего. Поэтому есть, ну, как бы целый ряд ограничений, есть целый ряд инструкций к... использование пиротехники, это такая, как вот, знаете, как вот такая брошюрка правил дорожного движения, что называется, написанной кровью, также и здесь, да, то есть обязательно, конечно, нужно почитать, посмотреть, не применять там в многолюдных местах, не применять, есть где дети, в закрытых помещениях и так далее, потому что, к сожалению, бывают и печальные случаи, и возгорания, и пожары, и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже немножко далеко от сердечно-сосудистой системы.
Мы зашли, да. но про правила техники безопасности в празднике. Почему? Потому что это для всех нужно просто вот записать. Я понимаю, что если человек, вот, ну, как вы сказали, в алкогольном опьянении, конечно, ему там...
Это нужно сделать.
Да, море, да? По колено,
не
все остальное.
Не то, что можно, или нет, это нужно
сделать. Это нужно сделать. Вообще нужно быть очень аккуратным. Вот тут у Адидас пишет, сколько вреда от Нового года, от выходных, может их отменить?
Ну,
боюсь, родители, да и дети как бы не очень порадуются таким. Нет, уже они есть, большие, длинные. С одной стороны, это сильно расслабляет, с другой
очень
стороны.
Сильно расслабляет.
Да, с другой стороны, я понимаю, что иногда хочется выдохнуть, но вопрос, получается потом восстановление.
Да, вопрос сложный, дискутабельный, но я думаю, что не только мне, наверное, каждому жителю, да, есть некая такая грань до праздников или после, да, то есть вот не так, что вот, ну, праздники и так далее, а вот у нас вот прям вот какие-то зимние каникулы, которые нужно прожить как в последний раз, да.
Экстремально, чтобы совсем так. Раз. Ну, кстати, по поводу экстремальности, ведь у нас вот всякие вот как раз дебюты каких-то заболеваний именно встречается инфаркт и инсульт. От стресса, кстати, даже от хорошего стресса может быть инфаркт? Если не подготов... если у человека уже есть там
не может,
какие-то...
Он обязательно будет. Он обязательно будет, тем более, если человек не подготовленный и там...
Не следит за собой,
да,
скажем
стресс,
так.
Стресс, любой стресс, эмоциональный, физический стресс, они, в принципе, по механизму действия очень схожи между uh-huh. собой, но, тем не менее, это провоцирует ряд осложнений, к которым наш организм, скажем так, не готов, есть изменения там или иначе в сосудах сердца, в самом сердце и так далее. Но вот этого маленького вот триггера не хватает. Вот стресс является таким триггерным механизмом, который запускает там череду осложнений и, соответственно, вызывает какую-то катастрофу, которая уже требует вмешательства активного там или так далее. Поэтому, скажем так, опять-таки, возвращаясь к новогодним праздникам, и после новогодних праздников и сердечно-сосудистые заболевания, и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы мы видим прям вот прям, ну, скажем так, шквал идет. Uh-huh. Да? То есть все вот это ведет к обострению каких-то заболеваний и, соответственно, возникновение того, чего не было до Нового года. Поэтому берегите себя.
Еще как.
Да,
а как понять, что вот что-то сейчас нехорошее происходит рядом сидящим, например, за столом человеком после там тоста очередного или прочее?
Не пьяный ли он, да?
Нет, я говорю про какую-то сердечно-сосудистую катастрофу. Почему? Потому что нужно об этом напоминать, там первые признаки инфаркта, инсульта. Не дай бог, в вашей компании что-то подобное происходит, да, либо с вашим там близким, знакомым человеком. Во-первых, ну, конечно же, понятно, что самолечением мы не занимаемся. Там корвалольчику не накапаем, велокардиночку нас же так любят, давай мы сейчас тебя быстро откачаем, полежишь, все будет ок.
Ну, да, у нас, скажем так, первое, скажем так, лекарство, да, в аптечке, это корвалол, валокардин. Но, опять-таки, мы говорим о том, что это работает, да, применяется, потому что работает. А почему работает? Потому что, ну, чаще всего артериальная гипертензия возникает, которая запускает череду осложнений с вазоконстрикцией и, соответственно, ишемии какой-то миокарда, соответственно, возникновение болевого приступа. Поэтому эти препараты, они снижают давление, они, если это есть какой-то эмоциональной составляющей, ее убирают, соответственно, ну, субъективно становится лучше. Субъективно, да, но мы должны уже тогда понимать, что если были приступы, допустим, когда-то, или приступ сейчас, который мы сняли, то, значит, ну, что-то не в порядке, и это, безусловно, нужно диагностировать, пойти к врачу обязательно, не заниматься самодиагностикой, самолечением или чтением интернета, не дай бог, в котором все специалисты, все знают и так далее. Можно просто пойти к врачу и, соответственно, рассказать по жалобам. Соответственно, будет назначен алгоритм диагностики. Это достаточно несложно сейчас диагностировать какие-то ишемические заболевания, заболевания сердца. Все достаточно в широком доступе. Поэтому никакого труда не составлять. Методы диагностики неинвазивные, они достаточно информативные. Некоторые из них там, являются золотым стандартом и по сей день в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Начать с малого, что называется, и потом раскручивать этот клубок, ну, соответственно, и мы найдем какую-то проблему, какое-то заболевание, соответственно, поймем, что с этим делать, как с этим жить, куда дальше двигаться и с кем дальше двигаться.
Вот так вот. А, кстати, вот по поводу диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. По-прежнему золотой стандарт это какой? Потому что у нас общий анализ крови, биохимический, еще mm-hmm. что-то посмотреть как-то. Какие-то УЗИ сделать, забыл, УЗИ сосудов шеи, ведь, да? Об этом мы тоже же говорили. УЗИ
да,
сердца.
Есть, безусловно,
с какого возраста вот это прям вот нужно делать? И там мужчинам, женщинам, понятно, всем нужно делать. Но с какого возраста? Раз у нас все так помолодело, раз у нас все так, как в последний день живут, едят, что хотят, стресс у нас хронический, все у нас душевно, алкоголь, никотин, а потом бабах.
Да. Ну, тут шаг назад просто сделаю... Врач-кардиолог, который занимается заболеванием сердца. Понятно, что к врачу-кардиологу нужно приходить с жалобами, ну и желательно с какими-то обследованиями. Как правило, конечно, врач в результате беседы, опроса пациента назначает какие-то исследования. Соответственно, нужно повторно к нему прийти с данными этим обследованием, чтобы он их так или иначе интерпретировал. Анализы крови, они, безусловно, так или иначе отражают какие-то заболевания, но больше связаны с обменом вещества, с обменом веществ, когда уже нарушается метаболизм там или иначе. Если мы говорим про сердце, а мы сегодня говорим про это, то банально ЭКГ, которое говорит, которое может говорить и должно говорить, например, о ритме, о частоте, о ритмичности, неритмичности, о каких-то процессах в миокарде, деполяризация, липоляризация, то есть как оно накапливает энергию, как оно сокращается быстро, долго, сколько там времени между сокращениями и так далее. Ну, это достаточно старый метод, но информативный вполне. Это ультразвуковое исследование сердца, эхокардиография, так называемая. То есть это уже показывает внутрисердечную гемодинамику, размеры полостей сердца, объемы полостей сердца, клапанный аппарат, сократимость, несократимость, может быть, перенесенные какие-то инфаркты даже можно увидеть, то есть не сокращающиеся участки и так далее, общую фракцию знания, в общем, целый набор данных.
Прекрасно, новости мы послушаем, что в стране и мире происходит, узнаем. Хотелось бы, конечно, более позитивных новостей, да, может, говорили. Ну да, и
послушаем.
Да, и потом вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, друзья мои, в канун практически Нового года. Как не попасть в больницу с каким-то осложненным, нехорошим заболеванием? Не дай бог, если там тромб оторвался. Это вообще отдельная история, да, Сергей Олегович?
Это отдельная грустная история.
Нет, это грустная история, тем не менее. Для того, чтобы этого не было, нужно вообще... Надо было в течение года хотя бы немного за собой следить и вообще диспансеризацию какую-то проходить. Мы уже сказали, какую.
Да, Наталья, вы хорошо, очень своевременно и правильно затронули вопрос.
Госпустя называется.
Диспансеризация, да. То есть, возвращаясь к вопросу о сроках, точнее, о возрасте, в который нужно проходить обследование и так далее. Сейчас вот банально диспансеризация, которая достаточно широко использовалась, сейчас применяется в обязательном порядке в учреждениях, да, то есть... Очень важное профилактическое мероприятие, которое и направлено для того, чтобы маломальски вот выявить, может быть, даже на ранних этапах, как показывает практика, какие-то заболевания, в том числе заболевания сердечно-сосудистой системы, хотя бы заподозрить что-то и, скажем, дать старт дальнейшим поискам в этой области, потому что далеко не все спектр обследований выполняется при диспансеризации, но, тем не менее, тот небольшой объем обследования, он вполне может, скажем, заподозрить что-то, да, и, соответственно, ну, вложить в умы необходимость дальнейшего обследования.
Да, и вести себя уже. Человек будет по-другому.
Безусловно.
Потому что, когда он предупрежен, что что-то у тебя есть, сколько у меня таких знакомых мужчин, в том числе спортсменов, которые, в принципе, давление никогда не мерили, и вдруг случайно попали после спортивного зала просто так померить давление 170 на 100. Вот это вот была ситуация буквально недавно, Сергей Олегович. Я говорю, опа. А ведь этот человек может после спортзала потом уехать даже, а может и вообще...
К сожалению,
уехать,
да, такие случаи нередки.
Это же опасно,
да,
очень.
И давление асимптомные, и инфаркты асимптомные, ишемические нарушения асимптомные. Ну, в общем, знать не знаем, но они в это время происходят. Соответственно, они делают свою плохую работу, которая потом оборачивается какой-то катастрофой.
Вот СМС-сообщение. Повышенное давление уже очень давно, несколько лет артериальной гипертензии. Такой диагноз, таблетки... подобрали, но опять же давление 180 на 100. То помогает, то нет, что делать. Вот по поводу таблеток, это же, мне кажется, вообще такая тонкая история подбора.
Безусловно, любая консервативная терапия, она это вот, как справедливо говорят, метод проб и ошибок. Мы назначаем какие-то препараты, которые, например, рекомендованы при таких заболеваниях. Но рекомендаций достаточно много, существуют различные схемы медикаментозной поддержки, медикаментозной терапии у пациентов, поэтому попробовали, не пошло, видоизменили, добавили, убавили и так далее, и так далее, и так далее. В любом случае мы должны понимать, что это занимает время, точнее, это должно занимать время, это требует дисциплины от пациента, потому что, ну, нужно измерять давление в определенное там время дня и ночи, например, частоту сердечных сокращений и так далее, и так далее. И мы понимаем, что любая терапия, она может быть и, скорее всего, будет временной, потому что мы живем, мы меняемся, время меняется, процессы у нас меняются, поэтому бывает, что полгода, через полгода не хватает лекарственной терапии, или наоборот, что мы на фоне каких-то заболеваний мы начали принимать другие препараты, которые так или иначе потенцируют действие. Поэтому, скажем, гипотензивных препаратов становится многовато, нужно что-то убавить и так далее. Но, безусловно, назначая гипотензивную терапию, мы должны понимать все-таки, ну или стараться понять причину повышения давления. Если есть таковая причина, ее можно убрать, конечно, лучше ее убрать. Очень часто, например, бывает там вазоренальная гипертензия, то есть заболевание сосудов почек, заболевания самих почек, какие-то другие заболевания, например, опухоли, могут давать излишнюю выплеск, скажем так, гормонов стресса и, соответственно, вазоконстрикцию и, соответственно, давление.
Вот это да.
Да, поэтому, вот, убирая первую причину, мы можем убрать, скажем так, последствия. Но бывают случаи, когда мы все обследовали, например, и не нашли ничего, поэтому мы даем симптоматическое, не патогенетическое лечение, а симптоматическое лечение, и тут идет вход вот этот подбор гипотензивной терапии. Поэтому в случае, когда мы видим, что недостаточно или там не, далеко не идеальная, не идеальный результат гипотензивной терапии, ну, нужно, наверное, что-то добавить, что-то поменять, может быть, обратиться в другое место, в другому врачу, потому что на сегодняшний момент схем различных немало гипотензивной терапии, просто нужно их пробовать, смотреть и так далее.
Ну и плюс, если есть лишний вес, это отдельная система, да, правильно? Да, ожирение, это, не... это же как-то вот уходит ожирение, и давление нормализуется.
Очень часто, не только давление, нарушение ритма сердца восстанавливается, потому что и обменные вещества восстанавливаются, и те гормональные изменения, которые служили предпосылкой для нарушения ритма сердца, они уходят. Поэтому, ну, в очередной раз мы возвращаемся.
Там все дороги ведут
да, в Рим, а мы говорим о том, что, ребята, давайте, в общем, следить за собой, да, не укреплять здоровье, а просто его беречь.
Да, нормально. Хотя бы так. Высокий холестерин и диета. Поможет ли правильное питание? Не хочу пить статины. Вот вокруг статинов, мне кажется, это просто сейчас не то, что мифы. Кто-то их пьет и все спокойно. Кто-то начитается и насоветуется с разными докторами. Вот мы говорили, да, есть доктора, которые, грубо говоря, не кардиологи или не относятся к этому, или вообще там человек как бы вообще нутрициолог. Он говорит, ты чё, ты сейчас печень вообще свою убьешь, и все кирдык тебе будет. Да. А у нас же любят так послушать, правильно, да?
Не специалисты. Да, у нас любят слушать, наверное, чуть меньше, чем любят советовать. Поэтому статина это, в общем, ну, наверное, не должна быть, они не должны быть темой для дискуссии на данный момент, потому что, еще раз возвращаясь к тому, что сегодня мы имеем медицину, которая опирается на какие-то исследования, доказательную медицину. И вот эти многочисленные исследования всевозможных клиник разного мира доказывают эффективность применения статинов, прямую эффективность для профилактики, например, летальности при сердечно-сосудистых заболеваниях. То есть доказано, что при применении статинов, при, допустим, в одной группе и неприменении в других, летальность в группе от именно инфаркта миокарда, например, она будет гораздо ниже, чем в группе, где не применялись. Поэтому, скажем так, о эффективности статинов я бы не стал говорить. Другой вопрос, что, ну, можно поставить там под сомнение, наверное, показания к их применению, да, но это тоже, опять-таки, четко рекомендуется на цифрах, каких цифрах и каких состояниях, да, нужно давать статин, в каких случаях, каких не нужно давать, вот и все. Поэтому ничего придумать не нужно, все уже давно, что называется, проверено да. и придумано.
Но с помощью диет холестерин не понизишь, если высокий
он. Если мы говорим про то, что мы его сначала подняли какими-то плохими диетами и, скажем так, новогодними праздниками, безусловно, когда они кончаются, у нас холестерин должен снизиться. Но говоря о какой-то истинной холестеринемии, мы должны сказать, что это очень часто, это все-таки не то, что много употребляется холестерин, там, содержащих или каких-то вредных продуктов. Это мы говорим о том, что в целом нарушается обмен липидами в организме по какой-то причине, пока не будем этого касаться.
Да.
И, соответственно, не обязательно есть много жирного, там, жареного и так далее, чтобы холестерин был высокий. Бывает, что люди и худые, и ничего не едят, и холестерин высокий и так далее. Так же, как, в общем, есть и отдельные генетически обусловленная там, доброкачественная холестериномия, то есть заболевание, которое передается из поколения в поколение и, в общем, характеризуется нарушением холестеринового обмена. Поэтому далеко не всегда диетами можно снизить холестерин. И, собственно, в любом случае нам нужно дойти до врача, до грамотного врача, который назначит обследование необходимое, анализы. И в дальнейшем, соответственно, сделает какие-то выводы, назначения и все остальное. Все лечится, все поддается, скажем, коррекции.
Главное этим заниматься. Вот тут вопрос, что кардиолог выписал кроворожающий препарат, тут несколько названий, но после них стало очень сильно повышаться давление, боюсь пить. Что делать? А вообще, как? Вот я считала, что если, например, действительно, как говорят, там, густая кровь или склонность к тромбозу, артериальной гипертензии, все вот это вот в сумме, наоборот, вот эти кроворазжижающие, они наоборот, мне кажется, человеческий организм приводит в норму, ничего там, некоторые переживают, да, особенно там вот у меня бабушка знакомая говорила, ой, да вдруг вот сейчас как разжижит кровь, как пойдет тромб, и все. Нет, нет, такого же не происходит, они сейчас мягкие, другие. Да, кто-то воду с лимоном литрами пьет, но я понимаю, ну, что это как, да, это просто веселиться называется.
Но мы должны понимать, что кроворазжижающие препараты, они разжижают кровь.
Да.
Точка. Значит, так или иначе на повышение давления они никак не должны влиять.
А что же тогда влияют с человеком, интересно? Почему?
Надо посмотреть, надо может быть, это больше не... информации.
Неужели такое может быть?
Связи нет да. никакой абсолютно.
Так что надо то это есть, тут
ну, иначе бы, наверное, были какие-то схемы, там, рекомендации, назначали препарат с гипотензивным. Это две разные абсолютно вещи, это две разных, это два разных звена воздействия препаратов. Вот, во-первых, ну, вообще кроворазжижающие, они, в общем, в разных групп бывают, на разные звенья действуют, но никак не связаны с каким-то там вазоконстрикцией или там центральным повышением артериального давления, абсолютно никак. Поэтому за это переживать не следует. А если выписаны препараты, которые разжижают вам кровь, и выписаны, скажем так, своевременно и по показаниям, то обязательно их нужно принимать, потому что, допустим, аритмии сердца, они сами по себе не смертельные, но они могут привести к осложнениям, которые уже будут смертельные. Да? Тот же самый тромбообразование. Поэтому, например, по аритмии их очень часто нарушают, очень часто назначают те же самые антикоагулянты, кроворазжижающие препараты, да. которые, в общем, необходимо принимать обязательно.
А так вот, та самая фибрилляция предсердия, мерцательная
аритмия. В том числе и фибрилляция предсердия, да, она же мерцательная аритмия.
Но ее же сейчас возможно вылечить хирургическим методом, да?
Ее можно, да, ее можно по-разному лечить. Что-то можно вылечить, что-то можно не вылечить, и что-то не нужно, какие-то формы не нужно пытаться лечить. Просто нужно, ну, допустим, урежается, и дается медикаментозная терапия, которая профилактирует жизнеугрожающую ситуацию, потому что сама по себе мерцательная аритмия, если она, допустим, субъективно переносится неплохо, а как показывает практика, норма систолической формы, то есть мерцательная аритмия, при котором частота сердечных сокращений в нормальных значениях, то есть она субъективно переносится неплохо, то, соответственно, мы просто даем препараты, которые профилактируют нам развитие жизнеугрожающей ситуации. Вот и все, мерцательная аритмия, она остается.
Вот так вот. Это уже когда ее снять невозможно, да, в стационаре, например,
когда оставляют? Когда не получается, да. То есть, безусловно, есть различные методы, медикаментозные, хирургические, для лечения нарушений ритма разного рода, не только фибрилляции предсердий. Но, повторюсь, что есть всегда рецидивы, есть возвраты к нарушению ритма. В общем, не всегда хирургия, она, скажем, окончательна.
Вот так вот. Как не нервничать? Такой хороший вопрос, мне нравится. Вот как не нервничать? Вот все доктора, вот, вот честно, ну, говорят, ну, не нервничайте. Все будет хорошо. При любом заболевании расслабьтесь. Скажите, как это сделать, доктор? Не нервничать. Очень хороший вопрос, я присоединяюсь.
Ну, да, хороший вопрос такой, философский. Смотря в каких ситуациях. Я думаю, что у каждого человека есть ситуации, в которой он не может не нервничать. Все нервничают, абсолютно все. Но стараться избегать таких ситуаций, таких мест, таких событий, которые, скажем так, вызывают у нас какие-то эмоциональные, негативные ощущения. Если мы заведомо знаем, что будет неприятно, ну, сторониться, то уходить от этого. Вот. Ну, плюс есть какие-то медикаментозные препараты, которые нам помогают эмоционально, скажем так, быть более стабильными, да, есть назначения, есть специалисты, поэтому, в принципе, я не призываю посещать какие-то курсы, там, коучинги и так далее, боже упаси.
Но, там, да, там отдельная история вообще.
Да, но, скажем так, нет ничего зазорного сходить к неврологу, там, психиатру и так далее, который назначит какую-то терапию. Она не обязательно должна быть какая-то, там, не знаю...
С антидепрессантами.
Да, с антидепрессантами или, там, в общем, с наркотическими какими-то компонентами, да, это, может быть, банальные какие-то лекарственные препараты на основе растительных...
Экстрактов всяких, да, которые мы все знаем.
Да, и это вполне работает. Та же самая валерьянка и волокордин, о которой мы говорили в первой части, да, это та же самая, это же...
Успокаивает нервную систему. Вообще, по мне, так вообще прекрасно. Вот, по крайней мере, мне помогает очень. Спорт – это раз, и два, и три. И прогулки в парке. Вот честно, прям идеально. Когда-то мне давно, 100 лет назад тренер мой сказал, что, Наталья, если какой-то сильный стресс, иди в парк, быстро ходи там вот среди этого леса, среди этих деревьев, белочек, никакую музыку не слушай, просто дыши, выплескивай все вот это из себя.
Очень отличный совет, да, если есть возможность какой-то физической активности, безусловно, она пойдет только на плюс, только на плюс. Да, не нужно там в зале где-то нагружаться, умирать под штангами и тренажерами, гулять, ходить, кататься на велосипеде, например, плавать. Это очень замечательно и полезно, и физически, и эмоционально. Поэтому как профилактика, не нервничать, это вполне годится.
Очень хорошо. Давление рабочее. О, рабочее давление. 145 на 100, чудесно себя чувствую. Доктора говорят, снижайте. Не очень хочу. Вот смотрите, на 145 на 100 давление, это же прям восхитительно. У меня есть такие знакомые, которые говорят, это моя рабочая. Ничего не понимаете. Нет такой нормы, если 120, я уже очень плохо себя чувствую.
Ну, есть какое-то такое понятие рабочее давление, да, наверное, к нему нужно прислушиваться, но опять-таки, доказательная медицина, неоспоримый факт, много-много-много исследований по сосудистой стенке, по обмену веществам и так далее, про профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, говорят о том, что если выше 139, это уже плохо. Понятно, что мы все разные люди, высокие, низкие, полные, худые и так далее, и так далее. И разбег должен быть какой-то в давлении, поэтому он есть, 110, 139. Где-то пишет 130, верхняя граница нормы, но 145 – это уже много. Мы понимаем, что при 145, даже несмотря на хорошее самочувствие, будет развиваться с большой долей вероятностью патогенез сосудистой стенки, который потом приведет уже к череде других осложнений. Поэтому снижайте.
Угу, снижайте. А, кстати, вот по поводу снижения давления и магнитных бурь, которых с каждым днем все больше и больше. И вроде бы многие уже врачи, два же лагеря было вообще, врачей, да. Кто говорит, это все ерунда, это вот идите валерьяночку попейте, все нормалек. А другие говорят, да нет, нас заваливают пациентами, которые приезжают с инсультами, с инфарктами, еще с чем-то, как раз именно в этот период всплеска солнечной активности. Вот как у вас дела обстоят?
Ну, у нас все хорошо с этим.
У нас привозят всегда. И так, и так.
Ну, говоря про магнитные бури, мы, наверное, так или иначе говорим об изменении погоды. Погода – это какая-то влажность, температура и так далее. Я думаю, каждый человек реагирует на изменение вот этих параметров. Та же самая, не знаю, баня, сауна и так далее. Мы заходим и чувствуем.
Кстати, вот сейчас как раз праздничные эти Алкоголь и это, сауна,
это
баня.
Это святое, да, нужно обязательно. Нужно обязательно посетить баню, сауну. Поэтому, ну, то, что организм так или иначе реагирует на изменение давления, температуры, влажности и так далее, это, ну, неоспоримый факт. Поэтому магнитные бури, они, в общем, наверное, есть. Да не, наверное, точно есть. И кто-то больше реагирует, кто-то меньше. Опять-таки, все зависит от такой резистентности организма, способности организма перестраиваться к другим условиям. А об этом же говорят, допустим, когда, ну, не знаю, идут восхождения на горы, да, есть какой-то период адаптации, не переживает, адаптируется к новым условиям и так далее.
Да.
То есть в любом случае, насколько быстро организм может привыкать к изменяющимся условиям среды. Вот, поэтому магнитные бури есть, безусловно, кто-то на них реагирует сильнее, кто-то слабее, вот, но опять-таки это наша адаптационная способность организма, которая равна, скажем так, нашей тренированности и всему остальному. Поэтому хорошее здоровье, активный образ жизни, не пассивный хотя бы образ жизни, отдых, режим труда и отдыха, полноценный сон по часам, скажем так, безусловно, дадут и физическое укрепление, и эмоциональное, и профилактику всем этих, магнитным бурям.
А вот закаливание, кстати, вот мы по поводу бассейна, сауны тут всего сказали, но если это же нужно подготовиться, да, чтобы сердечно-сосудистая система, это же круто закаливание вообще.
Безусловно, это круто, безусловно, это нужно, безусловно, это наша условно тренированность организма. Мы говорим о правильном закаливании, о постепенном, планомерном и так далее.
Вот в прорубь 19 января, вот я к чему, крещению, у нас же понесется вот это.
Прорубь 19 января только тем, кто, скажем так, ну, до этого как-то так или иначе окунался летом и неплохо это переносит. Боже упаси, о каких-то экспериментах, о каких-то проверках своего организма, своих возможностей и так далее, потому что все это заканчивается очень печально. Никому это не нужно, ни окружающим, ни пациентам в первую очередь, да, и, в общем, к этому нужно идти планомерно, потихонечку, помаленечку, и я думаю, что банально, скажем так, души чуть ниже среднего, то есть не теплые, а там прохладные, ежедневные, они принесут гораздо больше пользы, чем вот окунание там в проруби и всего остального.
Ну, у нас
Я призываю не экспериментировать, не пробовать ничего нового и так далее. Беречь себя – это очень важно.
Очень важно. Полезные продукты для сердца. Скажите, пожалуйста, какие? Вот тут нас спрашивает слушатель. Что у сердечно-сосудистой системы любит? Омега-3, сейчас скажет. Вот, жирные там какие-то,
да,
кислоты.
А потом будем
вот
лечить холестерин, да? Это шутка, это шутка.
Так.
Ну, полезные для сердца продукты.
Да.
Но, наверное, в первую очередь мы говорим про каких-то, про какие-то калий содержащие продукты, потому что чаще всего, скажем так, или быстрее всего продуктами вылечить аритмии, которые обусловлены потерей калия, ну, калий, магния.
Так.
То есть электролиты, которые отвечают в большей степени за проводимость нашего сердца. Поэтому, словно, мы их где-то потеряли, не знаю, приемом мочегонных препаратов, либо какое-то активным потоотделением, куда-то поехали на какие-то соревнования или какие-то горы, жарко и так далее. Мы теряем с потом много микроэлементов и не восполняем их, поэтому, скажем так, продукты нам помогают их
курага
восполнить и становятся полезными, да, для сердца. Курага, вот именно, да, вот содержащие бананы, вот, грецкие орехи и все остальное. Вот. Ну, конечно, не нужно забывать о мясных продуктах, я говорю о, скажем, нежирном мясе, говядине и так далее, да, потому что там есть незаменимые аминокислоты. Незаменимые — это значит, их нельзя заменить никакими растительными продуктами, поэтому обязательно мясные продукты должны быть в рационе среднестатистического человека.
А БАДы какие-нибудь нет? Потому что нас же любят поэкспериментировать,
ну,
чтобы
это,
укрепить сердечные мышцы и все прочее. Это просто
это
дорогие
уровне,
анализы,
на,
да?
На уровне эксперимента, да.
Вот. Вот не к витаминам, ну, не ко всем витаминам, но к БАДам.
Нет,
многие
витамины
говорят,
это, в общем, доказанная история.
Да.
Вот. Но опять-таки витамины это может быть и большим злом, чем пользой. Поэтому, говоря о назначении витаминотерапии, да, мы должны как-то удостовериться в гиповитаминозе, в необходимости их приеме, и только после этого начинать их принимать. Потому что витамины – это, в общем, тяжелые препараты. Они могут вызвать достаточно непростые осложнения, которые, в общем, потом лечить будет гораздо сложнее.
Вот так поэтому вот, казалось бы.
Любое лекарство – это яд, любой яд – это лекарство.
Все. Вот на этой ноте мы и заканчиваем наш сегодняшний предновогодний эфир, дорогие друзья. Хочется всем пожелать самое главное – крепкого здоровья. Берегите себя, наблюдайте за собой, любите себя и своих близких, родных людей. И обследуйтесь периодически хотя бы, да ведь?
Абсолютно правильно, да, друзья. Берегите себя, самое главное – берегите своих близких, родных, чтобы новогодние праздники не стали каким-то испытанием для вас и чередой каких-то негативных событий.
Главный врач научно-клинического центра номер 1 РЦХ имени Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов был с нами. Благодарю.